В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 июня. В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Спикер парламента Грузии ушел в отставку. Участники протестов называют это брошенной костью и намерены добиваться выполнения остальных требований.
Оккупация видна и одним глазом. Такой плакат можно увидеть сейчас в руках нескольких митингующих.
Обвиняемые в убийстве Сафарова, свастика – это не знак фашизма, а символ любви.
В первую очередь, я не понимаю, почему свастика считается фашистским или нацистским символом, потому что это символ силы и вечности. Он использовался во множестве культур, он изображен на грузинских церквях и монастырях.
Суд по делу о похищении дочери абхазского бизнесмена. Надо ли отводить судью из-за того, что она односельчанка одного из подсудимых?
С детства они в близких отношениях, и поэтому все родственники и самой подзащитной против того, чтобы судья Цужба принимал участие в рассмотрении его дела.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com, а сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о том, что отменил нанесение удара по Ирану в ночь на пятницу в последний момент. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники ранее сообщала, что президент был готов отдать приказ о нанесении ударов по ряду иранских военных объектов в ответ на то, что иранские силы накануне сбили над Ормузским проливом американский разведывательный беспилотник, но передумал. «За 10 минут до нанесения удара я остановил его. Ущерб был бы непропорционален потере беспилотника», написал Трамп в Твиттере. По словам президента, удар должен был быть нанесен по трем объектам на территории Ирана. На вопрос о возможных потерях генералы предупредили его, что убиты могут быть 150 человек. «Я не спешу», — написал Трамп в Твиттере, подчеркнув, что США ужесточают санкции против Ирана и не позволят ему стать обладателем ядерного оружия. При этом иранские власти продолжают настаивать, что аппарат пересек воздушное пространство страны и был сбит, поскольку выполнял разведывательные задания. Лидеры стран Евросоюза пока не смогли согласовать кандидата на пост председателя Еврокомиссии. О том, что ни один из них не получил достаточной поддержки на саммите Евросоюза в Брюсселе, в четверг рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, большинство не смог себе обеспечить ни один из трех главных претендентов. Скорее всего, это означает, что лидеры стран ЕС должны будут организовать в ближайшее время еще один саммит, сообщает Евроньюз. Президент Франции при этом отметил, что выступает против кандидатуры человека из партийной организации, очевидно, имея в виду поддерживаемого Ангелой Меркель Манфреда Вебера. Кроме немецкого политика, ведущими кандидатами считались нидерландский социалист Франс Тиммерманс и главный переговорщик Брюсселя по Брекзиту француз Мишель Барнье. «Не имею ничего против немецкого кандидата, и это не шутка», — заявил Макрон, добавляя, что поддержал бы потенциальную кандидатуру канцлера Ангелы Меркель на пост главы Еврокомиссии. «Но это не то, что она хочет, и я это глубоко уважаю», — сказал Макрон.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Киеве сегодня вынес решение в пользу Михаила Саакашвили, разрешив бывшему президенту Грузии и главе администрации Одесской области баллотироваться в депутаты Верховной Рады на предстоящих выборах. Видео из зала суда опубликовал Саакашвили в Фейсбуке. Сам он назвал решение справедливым, подчеркнув, что атмосфера в стране изменилась и давления на суд не было. Саакашвили возглавляет партию «Движение новых сил», которая идет на выборы в Раду самостоятельным списком. По словам Саакашвили, он вместе со своей командой хочет помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине. Параллельно с избирательной кампанией на Украине Саакашвили в Фейсбуке активно комментирует народные волнения в Грузии, называя их «восстанием против России и олигархов». Уход со своего поста спикера грузинского парламента Ираклия Кабахидзе стал следствием провокации, авторы которой находятся за пределами Грузии. Такое мнение сегодня выразил глава Комитета Российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, цель провокации – еще больше развести Тбилиси с Москвой. Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикально сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений, уверен политик. Представители оппозиционных партий, в том числе сторонники Михаила Саакашвили, возобновили сегодня вечером акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси, требуя на этот раз отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов. Митингующие держат в руках антироссийские плакаты, а также фотографии раненых накануне полиции протестующих, передает «Спутник Грузия». На этом фоне ранее в пятницу МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Вчерашний протест в столице Грузии пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал русофобской провокацией.
Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Собственно, был вопрос их непосредственной личной безопасности. И, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение.
Глава грузинского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев, осужденный на 4 года колонии поселения по обвинению в хранении наркотиков, сегодня вышел на свободу, сообщает агентство РИА Новости. Встречать Титиева приехали родственники, коллеги и друзья, которые поддерживали его и присутствовали почти на всех судебных заседаниях. На вопрос, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, Титиев ответил, что он из нее и не уходил. Однако, по словам Титиева, он не будет работать в Чечне, так как не хочет подставлять под риск коллег. МВД России передало уголовное дело о наркотиках, возбужденное ранее против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в Следственный комитет.
С международными новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. В эти минуты на проспекте Руставели идет акция протеста оппозиции и общественности. Ее участники требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Оппозиция возлагает на него ответственность за чрезмерное применение силы в ходе разгона демонстрантов в ночь с четверга на пятницу. У собравшихся перед зданием парламента есть и другие требования, хотя одно из предыдущих уже удовлетворено. В отставку подал спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Тему продолжит Мзия.
Оккупация видна и одним глазом. Такой плакат можно увидеть сейчас в руках нескольких митингующих. Молодые люди также одели черные повязки на один глаз в знак протеста против того, что накануне во время разгона в результате стрельбы резиновыми пулями два человека лишились глаз. Именно из-за применения избыточного насилия, по мнению собравшихся у здания парламента, министр внутренних дел Георгий Гахария должен подать в отставку. У объединенной оппозиции, под эгидой которой проходит акция протеста, есть к правительству и другие требования – освободить задержанных накануне более 300 человек и отказаться от политических репрессий. Кроме того, граждане Грузии уже второй день требуют для разрядки политической ситуации перехода на пропорциональную избирательную систему. Поэтому мы обращаемся с требованием к власти приступить к процессу законодательных изменений и к переговорам о назначении досрочных парламентских выборов. Еще до начала демонстрации заявила один из лидеров республиканской партии Тамар Кордзая. Она призвала общество присоединиться к оппозиции, еще раз подчеркнув, что протест носит исключительно мирный характер. Часть студентов, которые накануне возмутились тем, что кресло спикера парламента занял российский депутат Сергей Гаврилов, решили не присоединяться сегодня к оппозиционерам. Они собрались перед зданием Тбилисского госуниверситета и там протестуют против действий властей. Они также требуют, чтобы Ираклий Кобахидзе прекратил преподавание в ТГУ. Призывы дистанцироваться от деструктивных политических сил в течение целого дня были слышны от представителей правящей грузинской мечты. После затяжных консультаций правящая сила заявила, что спикер парламента Ираклий Кобахидзе покинет должность. Сам Кобахидзе, который еще накануне не собирался прерывать визит в Баку, сегодня сам так и не произнес ни слова о своей отставке. Он вообще ничего не сказал, стоял молча рядом с генсеком партии Кахай Каладзе, который сообщил о его отставке.
Это решение – выражение высокой подотчетности обществу, а не разделение политической повестки с безответственными политическими силами. Этим силам самим предстоит ответить перед законом и обществом за организацию того массового насилия, за которым до утра наблюдало в прямом эфире грузинское общество.
Заявил Каха Каладзе, готов сложить депутатские полномочия из Закария Куцнашвили как основной организатор Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, на которую приехали российские депутаты, а позже один из них оказался в кресле спикера парламента Грузии. «Я оставлю должность тогда, когда это будет нужным», — кратко отрезал сегодня министр внутренних дел Георгий Кахария. Вчерашний день он назвал тяжелейшим для Тбилиси и для страны. Он не скрывал возмущения тем, что полицейских вынудили прибегнуть к силе.
Величайшее возмущение вызывало у меня то, что политики, которые спровоцировали наших рядовых граждан, потом исчезли с площади. Люди, политики и конкретные представители партий смогли сделать так, чтобы полиция и граждане, выражавшие искренний протест, противостояли друг другу.
Министр Кахария пообещал, что все ответят перед законом. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Организация группового насилия». Заявление в стане оппозиции расценили как угрозу и демонстрации намерения властей прибегнуть к политическим репрессиям. Предположения усилились после того, как под вечер на собеседование в МВД вызвали оппозиционера, лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Укруашвили, а также лидера Европейской Грузии Гиги Угулава и депутата от нацдвижения Нику Мелия. О необходимости привлечения к ответственности людей, которые подвергли страну опасности, говорила сегодня президент Саломе Зурабишвили. Она прервала визит в Минск, чтобы вернуться в Тбилиси и оценить на место ситуацию. По ее словам, форма протеста вышла за конституционные рамки, что вынудило власть прибегнуть к таким меркам. Она особенно благодарит полицейских и призвала общество к спокойствию и дистанцированию от деструктивных сил. Я верю в ваше разумное решение. Я готова встретиться со всеми политическими силами, которые дистанцируются от пагубных для страны деструктивных призывов. В единстве, в примирении и в нашем европейском пути единственная перспектива. Только так мы сможем противостоять России, только так ответим оккупации и только так мы покажем миру достоинство Грузии. Заявила президент Саломе Зурабишвили. Полчаса назад МВД сообщила, что задержан гражданин, намеревавшийся использовать взрывчатые вещества и коктейль Молотова на акции перед парламентом. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
240 человек, оказавшихся жертвами столкновений правоохранителей с участниками вчерашней акции возле тбилисского парламента, переведены на стационарное лечение, среди них полицейские и журналисты. 138 из пострадавших уже покинули медицинские учреждения. Неправительственный сектор утверждает, что большинство из них пострадали из-за неправомерных действий полиции. Что ответили на это в МВД, рассказывает Серго Брекватзе.
Никто из журналистов и предположить не мог, что события будут развиваться так быстро и по такому сценарию, рассказывает очевидец вчерашних событий, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Нино Таркнишвили. В журналистике она более 20 лет и побывала на многих акциях, в том числе и тех, которые заканчивались разгоном митингующих. Большинство представителей СМИ, освещавших вчерашние протесты у тбилисского парламента, были уверены в том, что до применения силы не дойдет. Однако они ошиблись.
Напряженность возникла после того, как один из лидеров национального движения Ника Мелия призвал собравшихся проникнуть в парламент. Наша профессия заключается в том, чтобы постараться получить нужный кадр, звук, фотографию. Приходится находиться в центре событий. Там я и оказалась, должна признаться, я очень испугалась, понимала, что не могу убежать отсюда. Спереди на нас давил спецназ, сзади рядовые граждане. Мне все же удалось выбраться из толпы, тогда я и получила травму ноги. Хотя мою травму не сравнить с теми, которые получили другие журналисты, в том числе и операторы «Радио Свобода». Многие были обстреляны резиновыми пулями. Эту акцию, на которой пострадало столько журналистов во время исполнения своих профессиональных обязанностей, я запомню надолго.
По последним подсчетам объединения «Грузинская хартия журналистской этики», травмы во время освещения акции получили 33 журналиста. Представители этой неправительственной организации сегодня провели акцию возле здания МВД Грузии под лозунгом «Не стреляй в нас».
Мы требуем скорейшего выявления личности тех правоохранителей, которые прицельно стреляли в журналистов. Работников СМИ можно было идентифицировать, но они все равно наносили травмы и мешали им вести их профессиональную деятельность. Они должны понести уголовную ответственность.
Сказано в заявлении грузинской хартии журналистской этики. Во время вчерашних событий пострадали не только журналисты, но и полицейские, и участники акции, и даже, как сообщают многие СМИ, просто случайные прохожие. С утра замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа заявил.
Всего в стационары были перевезены 240 пациентов, 80 из них были полицейскими. Госпитализированы 102 пациента, они находятся в разных стационарах. В большинстве случаев это были ушибы, ссадины и травмы глаз. В двух случаях пострадавшие потеряли по одному глазу.
Как заявил сегодня замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе, применить спецсредства полицейских вынудили сами участники акции.
Несмотря на неоднократные призывы к участникам акции со стороны министерства, они продолжали попытки штурма здания парламента. С использованием дубинок, железных конструкций, камней они группами расправлялись с полицейскими. Полиция была вынуждена использовать предусмотренные законом о полиции специальные средства – следоточивый газ, водные пушки и нелетальное оружие.
Между тем, представители ведущих неправительственных организаций Грузии, которые вчера непосредственно с места событий наблюдали за происходящим, утверждают, что правоохранители не предупредили митингующих о планах использовать спецсредства. Более того, полицейские использовали непропорциональную силу, говорит председатель организации «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвиниерадзе.
Были люди, которые стояли с поднятыми руками, но они в них прицельно стреляли прямо в лица. Были люди, которые прятались за церковью Кашети, за деревьями и разными строениями, но полицейские прицельно стреляли и в них, как охотники. Можно это называть и превышением служебных полномочий, и применением силы. Главное, что это недопустимо.
Те самые резиновые пули, которые использовались во время разгона акции, отличаются по форме и по цветам – оранжевые, черные и красные. Последние самые опасные. С близкого расстояния они могут нанести человеку смертельную травму, утверждает военный эксперт Вахтанг Маисая. Эти пули полицейские используют лишь в тех случаях, когда им угрожает физической расправой.
Во время штурма парламента сотрудники правоохранительных органов имели право использовать эти пули. Однако, когда волна прошла и после этого шока полиция начала занимать периметр, необходимости использовать эти пули не было. В то время вполне можно было обойтись водными пушками.
Учитывая все эти факты, гражданский сектор сегодня потребовал наказать всех правоохранителей, превысивших служебные полномочия. И главный полицейский страны Георгий Гахария пообещал сегодня журналистам, что все подобные возможные факты будут изучены. Впрочем, пока среди тех, чьи действия в МВД считают незаконными, лишь участники акции. Кстати, сам министр в отставку, как того требуют участники акции, оппозиция уходить не собирается. По обвинению в разных нарушениях во время акции были задержаны 305 граждан. Ассоциация адвокатов Грузии сегодня предложила бесплатную юридическую помощь всем потерпевшим и задержанным во время акции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Мы продолжаем рубрику, тему в рубрике «Не круглый стол». Ее ведет Нана Плиева, она и представит его участников.
Спасибо, Кэти. Я напоминаю, в эти минуты в Тбилиси у здания парламента продолжается акция протеста о наследствии драматического дня и очень тяжелой ночи, которая закончилась разгоном протестующих. 240 человек пострадали, среди них по меньшей мере 31 журналист. Председатель грузинского парламента Иракли Кубахидзе подал сегодня в отставку, но, похоже, это не разрядил обстановку. О самой тяжелой ночи правления грузинской мечты, политической цене вопроса говорим с грузинскими политологами Гией Хухашвили и Валерианом Горгеладзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батню Гия, какой Рубикон, если можно так сказать, перешла мечта вот в ночь на 21 июня или 20 даже июня?
Ну, вообще вчера развивались события довольно парадоксально, можно сказать. Почему? Потому что как бы впервые, можно сказать, в истории отношений грузинской мечты и национального движения, они как бы были на одной стороне, то есть оба осуждали значит, попадание Гаврилова, депутата Российской Думы, в кресло спикера, и как бы власть тоже возмущалась вот этим фактом. Но потом, вот как по странному стечению обстоятельств, и, конечно же, оппозиция здесь спровоцировала, можно сказать, и, в принципе, они вели себя довольно-таки агрессивно, но власть, исходя из того, что, в принципе, консенсус и политическое решение данного кризиса можно было найти из-за содержательного консенсуса, но, несмотря на это, власть ответила легитимно, можно сказать, в принципе, тем, что они предотвратили проникновение в здание парламента. Ну, это была первая часть. Но во второй части, когда вот расчистка вот территории перешла уже в некое, значит, карательную операцию, когда гонялись за людьми. И, в принципе, очень много кадров оказалось. Некоторых людей снимали даже с крыши домов и так далее и тому подобное. Вот в этом эпизоде был нанесен некий стресс общественности. Почему? Потому что у нас...
Зачем власти была нужна эта демонстрация силы, Батноге? Главным козырем мечты все эти годы было подчеркнутое отличие от так называемых 9 кровавых лет правления Михаила Саакашвили. Вдруг там на экранах разбитые головы, окровавленные лица, резиновые пули. К чему все это? Зачем?
Не нужно было, потому и, в принципе, власть играла против себя, можно сказать. Да? Но, может быть, из-за того, что она просто уже не контролировала эти специальные силы.
А кто контролировал?
Понимаете, в чем дело? Когда люди входят в раж, когда они чувствуют там запах или вкус крови, да, эти люди, они натасканы специально на то, что они начинают потом охоту некую. И вот это уже власти, как мне кажется, не удалось уже контролировать. Что происходило после этого, когда прицельно стреляли и так далее и тому подобное. И у нас есть сейчас факт, когда человек может умереть просто, да, настолько тяжелые были нанесены увечья. А если это произойдет, это уже может оказаться тем катализатором, который даст уже неким процессам... начало неким необратимым процессом.
Цене вопроса спросить господина Горгиладзе. Поможет отставка председателя парламента сбить накал или момент упущенный, и мы можем увидеть непредвиденный новый виток противостояния?
Я думаю, что когда грузинская мечта вместе с будущим председателем парламента приняла решение об его отставке, они вовсе не преследовали целью. Может быть, и преследовали целью, но, во всяком случае, я думаю, что не настолько наивными могут, как кажутся, значит, являются лидеры мечты. Естественно, отставка Кобахиза ни в коей мере не смогла бы затушить вот этот огонь негодования, да, но он показал следующее, он показал то, что власть, пусть и с опозданием, но тем не менее она готова, значит, к компромиссам, она готова адекватно принимать решение об ответственности тех или иных должностных лиц, в том числе и тех, кто является лидером мечты, а председатель парламента Яков Бахидзе, кроме того, что занимает высокий пост, он является одним из лидеров партии правящей. И мне кажется, что власть таким образом дала понять демонстрантам, что она, и она всячески подчеркивается, на сегодняшнем брифинге так и было сказано, что они понимают то негодование, которое охватило всех вот этих демонстрантов, и это негодование, оно, значит, разделяют и члены вот этой правящей партии.
Спасибо, ваш аргумент понятен. Батноге, вы говорили об ответственности оппозиции. А можно ли сегодня говорить об объединенной оппозиции в Грузии или между противниками власти есть какие-то непреодолимые различия? Для кого революционный сценарий единственно возможный вариант?
Ну, понимаете, в чем дело? Революция, конечно же, это очень плохо, да, но проблем на сегодняшний день оказалось, ну, то есть собралось очень много проблем, и у нас вот перманентные кризисы сейчас, вот, и мы вошли в некую эпоху кризисов. И, в принципе, вот этот случай оказался неким катализатором для того, чтобы проявилось все вместе, и как-то капитализировать вот эти локальные какие-то дела, и консолидировать все это. И я, в общем-то, не считаю, что здесь только партийный контекст. Почему? Потому что вот я сейчас не поленился, пошел на акцию. Сегодня акция приняла совсем другой оборот. То есть там другие цвета все это уже окрасилось. Почему? Потому что там практически уже нет никаких партий. Там одна молодежь. Настолько молодые люди, что меня практически никто не узнавал, да, несмотря на то, что...
Ну, как вы сказали, ситуация, да, она может меняться в зависимости от того, что, да, будет происходить.
Понимаете, в чем дело? Вот это сейчас начался для власти самый опасный процесс. Когда списать весь этот процесс на кровавые 9 лет и национальное движение, им не удастся. И, в принципе, вот сегодня уже на этой акции проявились симптомы, что власть практически потеряла уже легитимность в людях уже, в простых людях, не то что в национальном движении, потому что это универсальное оружие для грузинской мечты, когда они апеллировали на кровавые 9 лет и так далее. В принципе, вот ночью, вот минувшей ночью, власть потеряла уже моральное преимущество над национальным движением. Даже больше скажу, они оказались в минусе. Почему? Потому что сейчас вот я не люблю такие аналогии, но сейчас много говорится, что это было похоже на 7 ноября, где я был, кстати, да, тоже, и протестовал тогда против Миши Саакашвили, против его режима. И, в принципе, некую аналогию можно провести, конечно, да, в поведении спецназа и так далее и тому подобное. И по результатам тоже нанесенного ущерба. И, в принципе, что я хочу сказать, да, 8 ноября Михаил Саакашвили ушел в отставку. То есть власть начала меняться полностью. То есть,
заплатил политическую цену тогда и позже. Ваш аргумент понятен.
Максимальную политическую цену. А исходя из того, что Иракли Кобахидзе не является реальным, но фактически не является политическим тяжеловесом, да, больше...
Как раз хочу спросить о реальном лидере, о его действиях в этой кризисной ситуации. Господин Гургеладзе, действия Бидзена Иванишвили, что они говорят о бесспорного и, собственно, единоличного правителя мечты, можно сказать, Грузии? Какой арсенал средств у него остается и как он действовал в этой ситуации? С одной стороны, он извинялся, с другой стороны, мы увидели вечером этот кровавый разгон. На что он делает ставку?
Ну, во-первых, я хочу, значит, прокомментировать то, что сказал Гея. Я во многом с ним согласен. Я согласен с тем, что мы имеем дело с некоторым кумулятивным эффектом, когда вот это негодование, оно по крупицам так собиралось, и вот обрело некоторую такую взрывную силу. Хотя я бы не сказал, что это вот прецеденты на те трагические события, которые вчера ночью происходили в Тбилиси. Мы можем вспомнить и, собственно говоря, вот условно говоря, значит, весь прошедший год, вот это практически беспрестанные акции протеста. Алло?
У нас остается меньше минуты. Быстрый вопрос к обоим гостям. В чем выход из политического кризиса? Досрочные парламентские выборы возможны? Как раз, да, закончите и ответьте на этот вопрос.
Да, и относительно, но я не согласен относительно аналогии 7 ноября, тоже был на митингах 7 ноября, я и был там, где, значит, практически по всему периметру, по спецназу, по всему городу, они и на левом, и на правом берегу разгоняли митингующих. Во-первых, там не было никакой попытки захвата парламента, и, во-вторых, никто не захватывал оппозиционные, не громил оппозиционные телевидения, и никто не озвучивал, значит, комендантский час.
Ну, тут 30, больше 30 журналистов тоже побиты, как на поле боя. То есть ситуация все равно тяжелая.
А, кстати говоря... Часть журналистов, они получили раны, кстати говоря, и от митингующих.
К сожалению, у нас больше нет времени. Мы продолжаем следить за развитием событий в Тбилиси. Спасибо, с нами на прямой телефонной связи были грузинские политологи Геху Хашвили и Валериан Гургеладзе.
Вела «Круглый стол» Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе сразу после завершения заседания Политсовета правящей партии объявил, что спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе подает в отставку. Явления, которые имели место вчера в грузинском парламенте во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия и последовавшие за ними события, представляли собой тяжелую картину и вызвали справедливый протест общественности, сказал генеральный секретарь партии. Правящая команда, по его словам, приняла решение, которое еще раз доказывает, что она понимает меру ответственности перед обществом. Спикер парламента покидает свою должность. Накануне вечером в Тбилиси прошла масштабная антиправительственная акция, вызванная выступлением депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Участники требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы службы безопасности. Сегодня вечером акция возобновлена. Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего пенсионера, который, как утверждается, самостоятельно подготовил 12 коктейлей Молотова и планировал использовать их на протестной акции у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности директора Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Мамука Чилидзе. По его словам, на обвиняемого полицейские вышли в рамках следствия, начатого ведомством из-за вчерашних событий на проспекте Руставели. Следствие начато по статье «Организация, проведение и участие в общественных беспорядках». Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает ТАСС. Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразие на улицах. Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, подчеркнул высокопоставленный дипломат. Все, кто причастен к организации попытки штурма здания парламента Грузии в центре Тбилиси, будет наказан строжайшим образом, заявил сегодня министр внутренних дел страны Георгий Гахария, информирует «Новости Грузия».
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Рассмотрение громкого дела об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова подходит к концу. Сегодня свою версию произошедшего ночью 30 сентября 2018 года рассказал второй обвиняемый Автандил Канделакишвили. Сегодня же с заключительной речью выступил прокурор дела. На одном из последних заседаний побывала Анастасия Славинская.
Версия Автандила Канделакишвили практически идентична той, что рассказал два дня назад сидящий рядом с ним на скамье подсудимых Георгий Сахадзе, он же Слэр. Он тоже говорит, что в тот вечер они вместе с Сохадзе и Николозом Шанава переходили из бара в бар. Выпивали и в конечном счете оказались у бара «Варшава», где завязался конфликт. Канделакишвили рассказывает о парне, который начал донимать Слэра, Ираклия Белтадзе, о том, что он завел странный, по его словам, разговор, как надо любить Грузию, быть патриотами и прочим. Говорит, отметить, что Сахадзе всячески пытался избежать контакта с выпившим незнакомцем, но тот не успокаивался и возвращался к теме снова и снова. К месту, где произошло убийство, по утверждению Канделакишвили, они, в общей сложности 7 человек, спустились по инициативе противоположной стороны конфликта. Что касается непосредственно убийства, 4 очевидцев, в том числе Шанава, указали, что Сахадзе удерживал Сафарова и бил его по лицу неким предметом, похожим на кастет, а удары ножом ему нанес Канделакишвили. В своих показаниях Сахадзе, между тем, заявил, что физического соприкосновения с Сафаровым у него не было, а момента, когда правозащитнику наносили ранение, он вообще не видел. В свою очередь, Канделакишвили сегодня признал, что использовал в драке нож. Правда, по его словам, сделал он это для самообороны и сказал, что нанес Сафарову удары только в бедро. Сафарову, между тем, в общей сложности было нанесено 8 ранений, в том числе в область сердца, легких и печени.
Шанава и Виталий продолжили разговор по неизвестной мне теме. Я не слышал, был выпивший. Через какое-то время слышу, что разговор стал напряженнее. Увидел, что Шанава подскользнулся и упал, а Виталий начал бить его кулаками. В это время Сухадзе пошел к ним, хотел вытащить Шанава, но Белтадзе развернул его и начал бить кулаками. Шанава на земле, трое бьют его. Я в панике, испугался, побежал. Попытался Шанава вызволить. Эти трое меня увидели и весь напор перенесли на меня. Шанава оставили в покое и начали меня бить, в том числе и Сафаров. Я достал из кармана нож и ударил 3-4 раза его в бедро. Я оборонялся, поэтому убежал. За мной побежал Сухадзе. Мы забежали в подъезд, думали, что нам грозит опасность. Вышли из подъезда. Я ничего не понимал, был настолько растерян, что кинул нож в водосточную трубу.
Рассказал Канделакишвили суду. Он называет произошедшее несчастным случаем и высказывает предположение, что не он один использовал нож в ту ночь, что якобы кто-то другой нанес Сафарову смертельные ранения. По его словам, это мог быть офицер грузинской армии Зураб Мурчеладзе, который в ту ночь тоже был на месте происшествия и проходит в деле в качестве свидетеля. При этом Канделакишвили утверждает, что какого-либо упоминания национальности Сафарова или вообще каких-то разговоров об этносах в ту ночь не было. В то время как очевидцы говорят, что ситуация накалилась после того, как он упомянул, что был евреем. Отрицает обвиняемый и то, что, как заявляли свидетели, он не раз говорил о том, что является последователем нацистских идей. Наличие татуировки с символом свастики на груди он объясняет так.
В первую очередь, я не понимаю, почему свастика считается фашистским или нацистским символом, потому что это символ силы и вечности. Он использовался во множестве культур, он изображен на грузинских церквях и монастырях. Я лично сделал эту татуировку как символ солнца, Борджгало.
После того, как опрос Канделакишвили был окончен, с заключительной речью выступил прокурор дела Михаил Чхаидзе. Он подробно перечислил все доказательства, имеющиеся в деле, привел выдержки из показаний всех опрошенных в ходе судебного разбирательства свидетелей, которые, как говорит прокурор, прямо указывают на виновность обоих обвиняемых. При этом Михаил Чхаидзе считает, что вне зависимости от того, у кого именно в руках был нож в ту ночь, вина за содеянное в равной степени ложится и на Сахадзе, и на Канделакишвили. Последний же, как считает прокурор, дал ложные показания сегодня, чтобы попытаться избежать грозящего ему серьезного наказания.
Все свидетели уличили его в намеренном убийстве Виталия Сафарова, описали, как Канделакишвили наносил ему удары ножом, говоря «умри, еврей, твою мать». Так же, как и Георгий Сухадзе, который подбежал, когда Канделакишвили наносил Сафарову удары и, удерживая его, начал бить кастетом. После всего этого они не могли отрицать, что были там. Мы добыли записи камер видеонаблюдения, где четко видно, как все участники идут к месту происшествия. Далее из рассказов свидетелей известно, что именно при каких обстоятельствах произошло непосредственно на месте, а потом Канделакишвили сам мог увидеть это на заседании, запись камеры, на которой видно, как он с ножом в руках, с Сухадзе и Шанава убегают по улице Дюма.
Адвокат Автандила Канделакишвили Зураб Бегиашвили ставит под сомнение как показания свидетелей, так и качество проведенного следствия. Он считает, что в деле остается слишком много вопросов.
Следствие не было проведено полноценно. Не выявлены те аспекты, которые позволили бы установить правду в деле. Речь идет о том, что было желание незаконно посадить Канделакишвили, чтобы в отношении него был незаконно вынесен обвинительный приговор по той статье, которую пытается продвинуть сторона на обвинение.
Говорит адвокат. За групповое убийство, совершенное на почве национальной нетерпимости, обвиняемым грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Сегодня в ходе заключительной речи прокурор потребовал для них приближенную к максимальной меру наказания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил о закрытии политического сезона, но экс-президент Эдуард Кукуйты его пролонгировал. Итоги Юго-Осетинской недели сегодня в пятницу подводит Мурат Гукимухов.
Центральное официальное событие недели – первая сессия парламента седьмого созыва. Как и ожидалось, спикером парламента был избран лидер Единой Осетии Алан Тадаев. Первым вице-спикером стал Петр Гасиев. Еще два кресла вице-спикера распределили между собой лидер партии «Единство» Владимир Келексаев и председатель Народной партии Александр Плиев. Новоизбранных депутатов приветствовал президент Анатолий Бибилов.
Я готов, как глава исполнительной власти, тесному взаимодействию со всеми депутатскими фракциями, со всеми политическими силами, самовыдвиженцами и одномандатниками, которые сегодня представлены в парламенте. Готов сотрудничать во благо народа Республики Южной Осетии. Я думаю, что ответственность перед народом нас обязывает не огульно критиковать друг друга, а предлагать реальные предложения, которые бы нам позволили совместно решить те задачи, которые, в принципе, ставит перед нами общество.
На языке власти этот призыв к сотрудничеству всех политических сил означает официальное закрытие политического сезона, дескать, брейк до следующей избирательной кампании. Так было в 2014 и в 2017 году, но тогда действительно политический сезон был исчерпан. Вопрос, так ли в этот раз? При всех издержках административного ресурса, при всех нарушениях, все-таки результаты тех выборов признавали все участники избирательных кампаний. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Например, в 2014 году партия ФДБСТА не прошла в парламент, но ее лидер Вячеслав Габозов даже не заикнулся о том, что с его партией поступили нечестно. Правда, он тогда говорил, что необходимой явки 50% плюс один голос на самом деле не было. Ее натянули, распределив недостающие голоса между лидерами пропорционально полученным результатам. Но при всем при этом Габозов тогда признал свое поражение и закрыл для себя политический сезон. Впрочем, как и все остальные, все говорили об отсутствии явки, но все признали поражение и разошлись до следующих выборов. Так было и в 2017 году. Тогда на выборах президента не обошлось без политических скандалов, стихийных митингов, но еще в день голосования Леонид Харитонович признал свое поражение и пожелал успехов новоизбранному Анатолию Бибилову. В физике это называется упругой деформацией или обратимой деформацией, когда все эти предвыборные обострения не заходят слишком далеко, не несут в себе каких-то необратимых последствий, и по окончании выборов все возвращается на круги своя. Именно этот возврат к прежнему состоянию позволяет главе государства одним предложением закрыть политический сезон. Так было тогда, но не в этот раз. После этих выборов тот же Вячеслав Габозов заявил, что фальсификации настолько вопиющие, что итоги голосования не очевидны. Не очевидно даже, кто вошел в пятерку победителей и как распределены места в первой тройке. Надо отметить, что политик не одинок в своем мнении. Партия НХАС и ФДБСТА пишут заявление в прокуратуру на подкупы избирателей во Владикавказе. НХАС требует от ЦИК пересчитать результаты на 5 избирательных участках в Знаурском районе, где итоговые протоколы составлены настолько криво, что в них даже контрольные показатели не сходятся. А между тем, на этих 5 участках НХАС проиграл Единой Осетии всего лишь 11 голосов. Не меньше возмущений и среди одномандатников, половину из которых без причин демонстративно не допустили к выборам. Да и у тех, кого допустили, претензий к ЦИК предостаточно. Например, самовыдвиженец Ролан Келексаев убежден, что голоса, поданные за него, пересчитали в пользу его конкурента от Единой Осетии. Он пытается собираются обжаловать итоги, требуют пересчета голосов, но ЦИК его не слышит. Участники выборов требуют от ЦИК показать документы, подтверждающие количество напечатанных бюллетеней и как они были израсходованы. ЦИК к этим обращениям глух, но Эдуард Кокойте все-таки где-то добывает копии документов, которые, по его словам, доказывают факт свободного хождения бюллетеней. Балаплиева все эти жалобы игнорирует и в нарушение Конституции подводит итоги выборов без рассмотрения жалоб. Президент благодарит ее за проделанную работу и объявляет политический сезон закрытым. Но, похоже, закрыть этот сезон уже не в его власти, потому что на круги своя ничего не вернулось. И не потому, что какая-то из сторон не получила желаемого результата, совсем нет, а потому что слишком многие не смирились с итогами выборов. Это можно сравнить с необратимой деформацией физики, после которой объект не возвращается в прежнее состояние. Причина необратимой деформации в слишком грубых нарушениях избирательного законодательства, в чрезмерном злоупотреблении административным ресурсом. Она в беспрецедентном давлении кремлевских кураторов на участников процесса. Наконец, причина в ренегации оппозиционных депутатов, которые поддались этому давлению. Все-таки Народная партия и Единство народа презентовали себя избирателю как оппозиция. И именно за счет этого собрали протестные голоса и прошли в парламент. Они получили суммарно 8 голосов, или почти четверть депутатских мандатов, но еще до первой сессии слили своих избирателей в обмен на должности и прочие преференции. О том, что так получится, мне еще до выборов в мае предсказывал политолог Николай Силаев. Мы тогда обсуждали, что будет, если Народная партия во главе с Эдуардом Кокойте все-таки победит на выборах.
Тут ведь еще имеет значение, ну как, есть люди, которых он называет своими. Насколько это в действительности так, мы не знаем. И депутатские мандаты получат именно эти люди, а не Кокойте. И в этот момент их желание с ним о чем-то договариваться испарится, потому что следующие выборы через несколько лет. Еще неизвестно, понадобится он им на следующих выборах или не понадобится. Даже если у него есть сторонники, которые войдут в парламент, и даже если эти его предположительные сторонники наберут большинство, это не значит, что он будет командовать коалицией, потому что для всех этих людей отношения с президентом и со спикером, а через них и с Москвой, будут важнее, чем отношения с какой-то.
В результате, по словам депутата от единственной оппозиционной партии в парламенте НХАС, Зиты Бесаевой, президент и партия власти «Единая Осетия» получили не просто большинство, а конституционное большинство в парламенте. Зита Бесаева посчитала расклад сил уже на первой сессии парламента.
25 голосов – это точно их люди. Это Владимир Степанович, это Народная партия, за исключением одного. 5 человек – это те, которые против них. И еще 4 человека, которые колеблются.
По мнению бывшего депутата Роланда Келексаева, это не просто конституционное большинство. Это большинство, которое надо будет содержать и обласкивать все 5 лет. Иначе оно разбежится.
Для того, чтобы обеспечить лояльность парламента исполнительной власти, необходимо послушное президенту конституционное большинство. То есть 23 голоса. А у партии власти их всего 17. Нужно еще 6. Эти голоса могут дать так называемая Народная партия, если есть компартия, или Народная партия с Единством народа. Как я слышал, НХАС на сделку не идет. Значит, нужно делиться должностями. Нужно дружить. И следующие 5 лет надо эту дружбу постоянно подпитывать, чтобы она внезапно не закончилась. И эта история, конечно, имеет мало отношения к избирателям, которые голосовали за эти партии, но такова жизнь.
Ну и, наконец, главное неофициальное событие недели. Это заявление Эдуарда Кокойте. Послушайте фрагмент интервью экс-президента моей коллеги Ирины Келексаевой.
Я остаюсь в республике. Я никуда не уезжаю. Буду продолжать вот эту борьбу за отстаивание интересов народа Южной Осетии. С учетом моей жесткой позиции по отношению к тем представителям внешних сил, которые дискредитируют Россию в глазах Южной Осетии, я хочу докричаться все же до всех, что вот эти действия, которые они проводят здесь, чрезмерное вмешательство в наши выборные дела, другие дела, это вредит самой России. У меня есть одна цель – защищать интересы своего народа. И активно участвовать в общественно-политической жизни республики. Не обязательно там возглавлять партию и так далее. Есть достаточно других ресурсов, есть нормальные рычаги, это и создание определенных общественных групп. В принципе, мы же боремся за нормальное гражданское общество.
Смысл этого заявления в том, что Анатолий Бибилов не может закрыть политический сезон, но Эдуард Кокойте может его пролонгировать. И он уже принял по этому поводу решение. И к этому процессу могут присоединиться все, причем в любом качестве, как его сторонники или самостоятельные участники. Политический сезон продолжается. И такое впечатление, что повторяется 2014 год, когда парламентская избирательная кампания практически без паузы перетекла в президентскую. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Три года назад абхазское общество было взбудоражено похищением с целью выкупа дочери бизнесмена Руслана Дочия. Сейчас Верховный суд самопровозглашенной республики приступает к судебному следствию в отношении пятерых обвиняемых в этом преступлении. На сегодняшнем судебном заседании побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цужба рассматривал по первой инстанции уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в похищении три года назад Ирины Дочия. 2 июля 2016 года около полуночи у подъезда своего дома в центре Сухума неизвестными была похищена 36-летняя на тот момент Ирина Дочия, мать 12-летней дочери, секретарь политсовета партии «Единая Абхазия». Впрочем, связь похищения с ее партийной деятельностью была сразу отвергнута, так как дочь занималась только документооборотом и не имела отношения к принятию важных решений. В СМИ появилась информация, что похитители требуют за ее освобождение $1,5 миллиона США у ее отца-бизнесмена, проживающего за пределами Абхазии. Через полтора месяца «Эхо Кавказа» рассказывала о брифинге в Сухуме заместителя председателя службы государственной безопасности Республики Абхазия Владимира Орлана, на котором тот сообщил, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий службой госбезопасности совместно с российскими партнерами была освобождена без выкупа Ирина Руслановна Дочия. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению заказчиков и исполнителей данного преступления. Конец цитаты. Как это часто бывает, в обществе та криминальная история стала уже подзабываться. Но 15 мая сего года Следственным управлением Генпрокуратуры Республики было окончено производством соответствующее уголовное дело. По версии предварительного следствия, Алхаз Дидзаря, Геннадий Блаб, Варден Чантурия, Джумбер Авицба, Дмитрий Азган, а также неустановленные следствием лица, согласно имеющейся договоренности, совершили похищение Ирины Дочия с целью вымогательства $1,5 миллиона у ее отца Руслана Дочия. Похищенная Ирина Дочия была отпущена 15 августа 2016 года при выплате впоследствии 2 миллионов рублей, которые под угрозой убийством были переданы неустановленному следствием лицу в городе Сочи. Впрочем, вся эта информация содержится в тексте, размещенном ранее на официальном сайте Генпрокуратуры, а до оглашения обвинительного заключения дело сегодня в Верховном суде так и не дошло. Адвокат Давид Каджая, защищающий на процессе интересы потерпевших Ирины и Руслана Дочия, которые не захотели участвовать в нем, выступил с ходатайством, в котором, сославшись на соответствующие статьи УПК РА, заявил:
«Судья Цужба Мимоза Сергеевна является уроженкой села Куан Хобжовского района Республики Абхазия. Уроженцем этого села является обвиняемый Клаб Геннадий Анатольевич. Все остальные обвиняемые являются уроженцами жителями сел, расположенных в Хобжовском районе. В связи с тем, что на судью Цужба может быть оказано влияние как на уроженку Хобжовского района со стороны родственников и иных близких лиц обвиняемых, заинтересованных в исходе рассматриваемого уголовного дела, заявляю отвод Цужба Мимозы Сергеевны в суде Верховного суда Республики Абхазия».
Неожиданно этот отвод поддержала и адвокат Светлана Дзюба, защищающая на процессе Блаба. Сказав, что судья и ее подзащитный выросли в одном селе, она продолжила:
«С детства они в таких близких отношениях, и поэтому все родственники и самой подзащитной против того, чтобы судья Цужба принимал участие в рассмотрении его дела».
Дзюба объяснила это тем, что у них есть общие родственники, и они не хотят возникновения между между ними неприязненных отношений. Представитель гособвинения Эльвия Хазириши считает:
в утверждение о заинтересованности судьи защитники лишь выражают свое мнение, не подтвержденное какими-либо доказательствами. На основании вышеизложенного считаю заявленные ходатайства необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Адвокат Иван Зарандия, защищающий подсудимого Дзидзария, поддержал ходатайство об отводе судьи, заявив:
я против вас ничего не имею в виду. У вас всегда обвинительный уклон. Вы не можете вынести справедливое решение по этому делу. Сколько? Столько на вас давят, я знаю. Поскольку это дело в отношении моего подзащитного, нашего подзащитного, фиктивное, сфабрикованное, это мы потом докажем на судебном заседании. Извините, если я что-то не так сказал.
Выслушав всех участников процесса, Мимоза Цужба объявила перерыв в судебном заседании до 24 июня. Решение относительно удовлетворения заявленных ходатайств будет принимать председатель Верховного Суда Республики Абхазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса» нашего корреспондента Зарину Санакоеву интересует сегодня, как жители Цхинвали относятся к ранним бракам.
Как вы относитесь к ранним бракам? Можно ли вступать в брак до совершеннолетия?
Думаю, нельзя. Потому что, не знаю, потому что это пока школьники, пока у них этот формируется вот... это не знаю. Ранее это где-то с 17 до 19, вот так. И вот и все меняется у человека, у подростка, и характер, и все. Разводы и так далее, все это случается же. По моему мнению, это не очень.
Как вы относитесь к ранним браскам и считаете ли это допустимым?
Я считаю, что в брак нужно вступать осознанно, уже будучи сформировавшимся человеком, а не в раннем возрасте, когда гормоны играют, а мозги еще не совсем варят. И думаю, что, не располагая статистикой, но видя так вокруг, что происходит, мне кажется, у меня такое впечатление, что ранние браки распадаются у нас чаще, чем уже заключенные в зрелом возрасте. Ну и я категорически против того, чтобы вступать в брак до совершеннолетия, потому что этот закон, который считает человека совершеннолетним с определенного возраста, принимался исходя из каких-то жизненных ситуаций и жизненного опыта народа, и человек, пока не достигнет совершеннолетия, зачастую не может отвечать за свои действия и за свои поступки.
Как вы относитесь к ранним бракам?
Не скажу, что очень положительно, но против молодежи не пойдешь. Ранний брак хотя бы до 21, это ранний брак. А потом, когда ребенок закончит институт, это уже зрелый человек считается.
Много ранних браков, как вы считаете?
Конечно, много, да.
Как вы относитесь к ранним бракам?
Плохо. Крайне плохо, лично мое мнение. Потому что потом разводов много, потому что еще не сформированный. Ага. Я считаю, что даже до 23, до 24 это ранний брак. Да, лично мое мнение. Постарше уже и нормально, до 24 это рано. Да, сейчас очень много. В мое время такого не было, как сейчас выходят. Уже и в 18, и в 19 все уже замужем, женатые.
А несовершеннолетние браки как-то?
Очень плохо. Но я таких пока не наблюдаю лично здесь. Ага.
Очень отрицательно. Потому что всегда очень срабатывает обратный эффект. Дети не наигрались, дети не нагулялись. И вдруг это обуза, там дети, там ответственность. Все это, конечно, всегда, почти всегда заканчивается очень даже негативно.
И
и наблюдая вот это все, конечно, делаешь вывод, что нежелательно. Но уже когда приходится, то там выбирать, конечно, нужно уже из двух зол одно, скорее всего. Другого выхода нет. 18-19 – это не время для брака. И очень многие не выдерживают вот этих испытаний.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.